Здравствуйте! В эфире 134-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых эпизодах мы говорили о том, как начинается и как проходит героическое путешествие. Вначале возникает вызов, то есть некоторая проблема или ощущение, призывающее человека к изменению. Затем, в зависимости от ситуации, вызов либо принимается, либо отклоняется. В некоторых случаях подобное героическое путешествие можно и пропустить без каких-либо последствий или потерь. Но, в конце концов, индивидуация, то есть процесс развития, возьмет свое. Ведь, как говорит стоическая пословица, кто хочет, того судьба ведет, а кто не хочет, того тащит. Доказать серьезность своих намерений герой должен путем преодоления стража порога, первого серьезного препятствия на пути. Пройдя его, он или она оказываются в волшебной стране, или, говоря на бытовом языке, в несколько изменившемся для себя мире. Вещи при этом могут быть теми же самыми, но вот их восприятие изменилось. Здесь герой начинает основную часть своего путешествия. Он встречает различных персонажей, и помощников, и противников. Особняком стоят встречи с родительскими архетипами, великой матери и отца, призванные продемонстрировать герою те части его личности, которые требуют изменений. И вот мы подходим к кульминации путешествия. Она бывает разной. В некоторых мифах или сказках это может быть встреча с чудищем или принцессой. Но на самом деле подобное воплощение образа врага не обязательно должно представлять собой нечто живое или хтоническое. Поэтому я бы назвал этот этап по-простому — подвиг. Герой должен совершить подвиг, символизирующий победу над тем, что должно измениться и умереть. Психологически это можно интерпретировать как встречу с собственной субличностью, которая на текущем этапе развития человека уже более не является адаптивной и должна отойти на задний план. Разумеется, любой субличности не очень хочется умирать, как, впрочем, и всему живому. Поэтому она дает последний бой. Поэтому, кстати, частым символом подвига является победа. Победа над чудовищем и в особенности хтоническим чудовищем типа дракона, минотавра, змея и так далее. Это воплощает собой архетип врага, или в контексте юнгианской психологии — тени. Вообще об этом можно говорить очень много, ибо образ такого противника уж слишком часто присутствует в кинематографе. Темный лорд, Дарт Вейдер, агент Смит, ну и так далее. Это наиболее известный и понятный символ, реализующий трюизм «добро должно победить, в конце концов, зло». Однако, как и в любом мифе, у подобной, казалось бы, очевидной мысли есть несколько пластов смысла. Прежде всего, нужно понять, что означает сам враг и что он символизирует. Вот разные героические путешествия имеют разные цели. Последнее препятствие, последнее испытание, оно призвано лишить психической силы нечто, мешающее развитию героя, мешающее его изменениям. Да, конечно, в литературе это часто воплощается в виде универсального злодея. Однако в реальности это может быть и нечто совершенно противоположное, например, добрый материнский архетип, который, тем не менее, стремится удержать эго в своих объятиях. Или это может быть образ прекрасного места, дома, в котором герой уж очень засиделся. В этом смысле враг многолик, и каждому будет подобран свой ключик. Это можно соотнести со средневековыми легендами о дьяволе, искушающем души людей. Он не будет предлагать всем одно и то же. Напротив, голодающему предложат еду, бедному — богатство, одинокому — отношения. На каждого Фауста есть свой Мефистофель. Вопрос лишь, как всегда, в цене подобной сделки. обычно приходится закладывать душу. Собственно, это и есть потенциальное наказание за отказ от подвига. Оставив все как есть, герой может сохранить материальное, но при этом потеряет себя. Однако, если пойти вглубь дальше, то можно понять и то, что враг на самом деле не так уж и не знаком. Как я уже говорил ранее, противник героя — это его же субличность, в некотором роде он сам. И встреча со врагом страшна не потому, что страшен сам враг, а потому что, по сути, это взгляд в зеркало. Сам человек и является своим врагом. В пятом эпизоде «Звездных войн» есть прекрасный эпизод, когда Люк Скайуокер, обучаясь у Йоды, в качестве испытания заходит в пещеру на планете Дагоба, где властвует темная сторона силы. Там он видит Дарта Вейдера, своего врага, которого и сражает в поединке. Но когда шлем Онова взрывается, под маской оказывается лицо самого Люка Скайуокера. Враг не снаружи, он внутри. И Кэмпбелл очень хорошо это замечает, что и в обоих случаях обнаруживается, или скорее вспоминается, что герой сам является тем, кого он был призван найти. Только победив свои страхи, герой может пройти этот этап. Однако, я предлагаю взглянуть еще шире на наш вопрос. Образ антагониста в виде дьяволов или чудищ — это, конечно, частые, но не единственные универсалии. И тут стоило задать бы вопрос, а почему они так часто встречаются? Ответ кроется в том, с чего мы вообще начали этот сезон. Часто героическое путешествие связывают с первой половиной жизни. В этом возрасте, после определенного укрепления эго, важной задачей для личности становится интеграция тени. И темные лорды, и другие чудища отлично символизируют этот архетип. Именно поэтому они так чисты. Более того, не так много людей вообще преодолевают этот этап развития. Не зря Юнг называл его задачей подмастерья. Нужно иметь достаточно мужества и взрослости, чтобы взглянуть на себя в свое же психологическое зеркало. Но многие фильмы и книги рассчитаны как раз на подобную аудиторию, несколько инфантильную. Их популярность как раз и указывает на то, что актуальность задачи по интеграции тени имеется. Однако, как мы выяснили в предыдущих эпизодах, героическое путешествие, возможно, происходит не только в первой половине жизни. И фактически это архетип самого развития. При таких вводных врагом может быть не только тень, но и, в принципе, любой другой архетипический образ. Вспомните, например, Ветхий Завет, где Иаков боролся с ангелом или даже с самим Богом. Это как-то не очень похоже на образ врага. Противником может выступить все, что угодно. Какое-то ограничение, зависимость или социальная установка. Тут уже, к сожалению, сложнее предложить какие-то универсальные примеры, ведь индивидуация человека крайне индивидуальна. Да, первая половина жизни часто проходит под флагом социализации, то есть нахождения своего места в человеческом мире, и поэтому символы более универсальны. Но вторая половина жизни направлена на поиск себя и своей уникальности. И потому типичные сюжеты первой половины жизни неприменимы для второй, в силу неповторимости последней. В общем и целом, я бы резюмировал эту мысль просто. Не стоит относиться к подвигу как к обязательному сражению с каким-то архетипическим врагом, как это часто бывает в мифах, сказках или художественных произведениях. Этап подвига гораздо многограннее и фактически представляет собой финальное испытание героя, когда необходимо окончательно отказаться от чего-то старого, и дать начало новому. Еще одна мысль, о которой хотелось бы вспомнить в этом эпизоде, это концепция повседневности. В 131 выпуске я уже останавливался немного на этой теме, Но в контексте кульминации об этом тоже есть смысл поговорить. Часто мне встречался такой паттерн поведения среди людей, когда они были готовы к тому, чтобы сделать что-то экстраординарное, но сделать это, по сути, один раз. И при этом пасовать перед какими-то повседневными вещами, перекладывая это на других. Но ведь не боги горшки обжигают. Да, на нашем пути есть героические путешествия, резко выделяющиеся из общего фона. Однако все же, большую часть жизни мы проводим в повседневности. И в этом смысле легко быть героем один раз и сложно быть героем каждый день. Это касается абсолютно любой сферы. Личной, романтической, профессиональной, финансовой. Иногда подвиг может заключаться в том, чтобы не сделать нечто один раз, но чтобы делать нечто постоянно. Не отказываться от долгосрочных обязательств, но принимать их и жить с ними. Это в том числе требует и вашего личного ответа на вопрос, какой вы хотите видеть свою жизнь. Яркой в 10%, но тусклой в 90% оставшихся, или яркой, пусть в 5% или меньше, но солнечной в остальное. Таков возможный повседневный подвиг героя. Взять на себя некоторое обязательство и выполнять его столько, сколько потребуется, делая свою жизнь осмысленнее и лучше. Отмечу, что тут речь не идет про какие-то внешние ограничения, которыми пестрит наша жизнь. Обязательства, навешиваемые окружением, компанией или государством, вряд ли это делает нашу жизнь спокойнее и благополучнее. Нет, речь идет об обязательствах, принимаемых человеком добровольно, с осознанием и пониманием того, почему это делается. В этом отличие взрослого человека от инфантильного. Это и есть результат в некотором роде встречи с архетипом отца, о которой мы говорили в прошлом эпизоде. Это и есть шаг к развитию для более взрослого героя. И последняя на сегодня мысль, о которой бы хотелось поговорить, связана со следующей цитатой Кэмпбелла. «Легкость, с которой завершается это путешествие, доказывает, что герой выше простого человека. Он королевской крови». О такой легкости рассказывают многие сказки и все легенды, в которых описываются подвиги воплощенных богов. Там, где обычный герой столкнулся бы с трудностями, избранный не встречает никаких препятствий и не совершает никаких ошибок. Вот тут возникает очень интересная мысль. Действительно, мы видим иногда, что героическое путешествие происходит без сучка, без задоринки, а иногда приходится прямо так прорываться через дебри. Почему так? Кэмпбелл предлагает достаточно изящный ответ, говоря о том, что если ты не простой человек, а человек королевской крови, то эпос пройдет для тебя удачно и хорошо. Это выглядит разумно, это соответствует мифам и легендам. Просто попробуйте, например, вспомнить какой-нибудь миф, где героем выступал просто обычный человек. Но это же вызывает и некоторое сомнение или возмущение. А что, собственно, делать нам, простым смертным, без королевской крови или родителей богов? Кэмпбелл на это не дает прямого ответа. И это несколько затрудняет восприятие. Поэтому я бы хотел предложить здесь собственное видение. И перед этим я бы хотел сначала задать такой вопрос. Какой еще есть универсальный элемент, присутствующий в подобных героических мифах? Я бы сказал так. Благоволение богов. Часто тот или иной бог, будь то Афродита, Афина или Гермес, хотят провернуть какое-то дельце, для чего, собственно, и призывается соответствующий герой. Что это означает на психологическом плане? Очень просто. Это означает, что героическое путешествие происходит легко тогда и только тогда, когда личность реализует программу того или иного архетипического образа. Как мы помним, в юнгианстве душа представляет собой этакий конгломерат различных комплексов и субличностей. Но что важно, что в ядре каждого из таких элементов всегда имеется архетип. Соответственно, когда мы действуем по программе этого архетипа, судьба нам благоволит. Ибо судьба как раз про реализацию не своей, а божественной воли. Правда, это выглядит еще более печально в контексте свободы. О какой вообще тут свободе может идти речь, если герой просто-напросто реализует заложенный кем-то иным паттерн? Тут нет простого ответа, равно как и вряд ли в этом эпизоде я могу обосновать или подробно рассказать разные взгляды на этот вопрос. Но все же я попробую подкинуть несколько идей. Во-первых, несмотря на некоторую, казалось бы, внешнюю силу, речь все же идет об архетипических образах, находящихся в психике индивида, а значит, в некотором роде индивидуализированных жизненной историей человека. Поэтому да, хоть и есть некоторая универсалия в виде архетипа, на нее наслаиваются индивидуальные особенности личности, в том числе возникшие и в результате выбора. Во-вторых, ряд современных мыслителей, как юнгианских, так и даже эзотерических, явно указывают на то, что подобная жизнь, подобное поведение и является настоящим. Реализация идей того или иного архетипа — это то, как, по сути, с их точки зрения, надо жить. Не моя воля будет, но твоя. И в этом смысле наши выводы совпадают с этим дискурсом. Но это же приводит нас и к третьей мысли. Да, реализация архетипических паттернов может быть полезна, особенно в первой половине жизни. Но все же она напрямую несовместима со свободой. Как это можно преодолеть? На это, собственно, есть ответы и в мифах. Требуется прометеевский бунт для того, чтобы прожить свою, а не архетипическую жизнь. Точнее, это тоже требует, кстати, осознанного выбора человека, чью волю он хочет исполнять, потому что тут нет универсально правильного ответа. Тут еще очень легко впасть в гордыню, или, как ее называли греки, хубрис, посчитав, что наша эгоцентричная воля всегда важнее любой иной. Это совершенно не так, и мифы о Фаэтоне, Икаре или Прометее явно нам это демонстрируют. Однако коллеги, о которых я упоминал ранее, выступающие за реализацию архетипических игр, забывают одну очень важную вещь. Даже боги не властны над дикой судьбой в онтологическом смысле этого слова, судьбой, которую создают не эти самые боги, но которая стоит выше, выше них самих. Реализуя волю богов или архетипов, мы не выйдем за пределы дике или предопределенности. Означает ли это, что это принципиально невозможно? Я с этим не согласен. Кстати, как и Кэмпбелл, который замечает. Если бог — это родовой, племенной, национальный или конфессиональный архетип, то мы тогда борцы за его дело. Но если он — Господь самой Вселенной, тогда мы выступаем как просветленные, для которых все люди без исключения — братья. И в том, и в другом случае мы находимся по ту сторону родительских образов добра и зла и представления о них. Мы освободились от желаний и страхов, ибо мы теперь и есть тот, к кому стремились и кого боялись. Все боги, бодхисаттвы и Будды присутствуют в нас, словно в пантеоне могущественного держателя лотоса мира. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!